Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. В планах сегодня было обсуждать «Степного волка» Германа Гесса, но в связи с особым режимом работы радиостанции «Маяк» я выбрал другой рассказ. Это будет вам, наверное, известный рассказ Льва Николаевича Толстого «После бала». Текст небольшой, 10 страниц. Я вам сейчас его прочитаю, а дальше мы с вами его, как водится, обсудим. Есть, в общем, о чем будет поговорить. Есть, о чем будет. «После бала» рассказ, Лев Толстой. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя расскажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренне и правдиво. Так он сделал и теперь. Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе. Не от среды. Сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого. От чего же, спросили мы. Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы и расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он, вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра. Что же было? А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была Б, да, Варенька Б. Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в 50 лет была замечательная красавица. Но в молодости, 18 лет, была прелестна, высокая, стройная, грациозная, величественная. Именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей с ее красотой, высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковый, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз и всего ее милого молодого существа. Каково Иван Васильевич расписывает? Да как не расписывая? Расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий. А были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости. Учились и веселились. Был я очень веселый, бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня и находец лихой, катался с гор, с барышнями, коньки еще не были в моде, кутил с товарищами, в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили, не было денег, ничего не пили, но не пили, как теперь, водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был небезобразен. Ну, нечего скромничать, перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш еще и дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец. Красавец-то красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача Хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как он, жена его в бархатном плюсовом платье, бриллиантовое феранье, ярки на голове, и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портрет Елизаветы Петровны. Бал был чудесный. Зала прекрасные, с хорами, музыканты, знаменитые в то время крепостные помещики-любители, буфет великолепный разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, все с Варенькой. Она была в белом платье, с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей, в белых атласных башмачках. Не атласных, атласных башмачках. Мазурку отбили у меня. Препротивный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить ему это. Пригласил ее, только что она вошла. А я заезжал к парикмахеру из-за перчатки и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Ну, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею. Любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться». По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с ней, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с ней, а она, часто дыша, улыбалась и говорила мне... «Энкор». Еще. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела. Ну, как же не чувствовали? Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию. Не только свое, но и ее тело, сказал один из гостей. Иван Васильевич вдруг покраснел, сердито закричал почти. «Да вот это вы, нынешняя молодежь, вы кроме тела ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколотки, еще что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены. Для меня же, как говорил Альфонс Карр, хороший был писатель, но предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете. Не слушайте его, что? Дальше что?» — сказал один из нас. «Да. Так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием, усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов по папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль зала. «Так после ужина кадриль моя?» — сказал я ей, отводя ее к месту. «Разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам», — сказал я. «Дайте же веер», — сказала она. «Жалко отдавать», — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтобы вы не жалели», — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял не в силах отойти от нее». «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, подите сюда», — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и с елисаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. «Уговорите, Машер, отца пройти с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславович», — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николя... Ну, а-ля Николай Первый, подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и зачесанными вперед височками, и та же ласковая радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «Надо все по закону», улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, покинул другую, и высокая грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками. Хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные. Думал я, эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузин, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех прекрасивых и быстрых па, которые он старался выделывать, но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их, и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием, приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер. «Ну, все равно, пройдите теперь вы с ней», — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки капли содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку Фераньерки, ее с елизаветинским бюстом, ее мужа, ее гостей, ее лакеев и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно нежное чувство. Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник бы отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я был испугался, что ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с ней обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя, даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее, и я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортил моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету, и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой, то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество и слышу ее милый голос, когда она говорит «Гордость, да?» и радостно подает мне руку. Или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лоби смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и заткнутую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в 17:00, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще 2 часа, так что когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водой снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили бы тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле вазов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими. Все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гуляния что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» – подумал я, и по проезженной посередине поля скользкой дороги пошел он по направлению звуков. Пройдя шагов 100, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, учение», – подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик, и не переставая повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мной. «Татарина гоняют за побег», – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад, и не отставая от него, шел твердый, подрягивающий походкой высокий военный. Это был ее отец, своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страданий лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова, только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Но братцы не милосердствовали, и когда шествие совсем поравняло со мной, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. «О, Господи!» – проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны и свистела флейта. И все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу!» – услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь?» Сейчас мы перейдем в перерыв и вернемся, еще страничку не успел дочитать.
Сотворение кумира.
Продолжаю. «Я тебе помажу», — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь?» И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпицротанов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был увлечен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова «Братцы, помилосердствуйте!» То я слышал самоуверенный гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег, но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил. «Очевидно, он что-то знает, такое, чего я не знаю», — думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня. Но сколько я не думал и не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян». Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде. И не только не служил военный, но нигде не служил. И никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годилось, как бы вас не было?» «Ну, это уж совсем глупости, с искренней досадой», — сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» — спросили мы. «Любовь?» Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало, с ней с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней». И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека, а вы говорите. Закончил он. Вот такой рассказ Льва Николаевича Толстого. Рассказ этот он написал в 1903 году, то есть ему было 75 или около того лет. Он 28-го года, значит, 75. Я просто не знаю, в каком месяце написан. А при жизни он не был опубликован, опубликовали его уже в трехтомнике посмертном, который назывался, в общем, посмертное, да, посмертное произведение Льва Николаевича Толстого, да, посмертное художественное произведение Льва Николаевича Толстого, и, в общем, он остался не очень заметным в 11-м году. Потому что там был Хаджи Мурат, там был живой труп, там был фальшивый купон, дьявол. Кстати говоря, сегодня мы разыгрываем книгу именно с таким названием от издательства АСТ. Это сборник поздних рассказов Льва Николаевича Толстого. Я уверен, что многие из них вы не читали. Там и дьявол, и записки сумасшедшего, и власть тьмы, и я думаю, что фальшивый купон тоже там должен быть. Так что книжка отличная. Я ее вручу в конце эфира за самый интересный вопрос или комментарий. Поэтому пишите 967-103-5533. Сегодня есть о чем поговорить. И я изначально заявил в анонсе этот разговор как разговор об амбивалентности человеческой природы, о ее противоречивости, о ее парадоксальности. Но этот разговор, на самом деле, я думаю, далеко нас может увести, поэтому пишите, что вы думаете. Еще пару слов расскажу про этот текст. Значит, ну, естественно, после революции этот текст уже стал более известен. Вместе со статьей Ленина, насколько я помню, о Толстом обычно публиковали этот рассказик. Он небольшой, всего 10 страниц. И на самом деле в отношении формы это удивительно мастерски сделанный текст. То есть он настолько контрастен. Он настолько тонко и точно сделан. Я обращу на несколько вещей просто ваше внимание чуть попозже, наверное, когда будем уже ближе к тексту общаться. И помимо всего прочего, он отвечал, естественно, идеологическим задачам раннего коммунизма. Вот он, царский режим, вот она, царская жестокость, вот они, шпицрутаны, а вот он, Николаевский, значит, этот, как это называлось, зеленая дорожка называлась, такая, как, такая форма наказания, а шпицрутаны – это вот такие, значит, как бы их описать, проще даже загуглить. Ну, шпицрутанами назывались и палки специальные, но иногда, на самом деле, били даже прикладами этих ружей, Вот, а шпицрутен специально такая палка, очень жесткая, насколько я знаю. И человека прогоняли через строй. И Николай Первый, иногда есть указ, где он подписал 12 тысяч ударов шпицрутеном. То есть, ну, это фактически была смертная казнь для многих людей, потому что это очень тяжело выдержать человеческому телу и человеческой психике, естественно, тоже. Ну и суть тут в том, что так как в ряду стоит много солдат, ответственность как бы между всеми поровну распределялась, и это было не так страшно, и кто-то действительно сжаливался, милосердствовал и сильно не бил, но, видите, вот полковник с уже взглядом заточенным выявлял таких товарищей, которые не очень хорошо выполняли свою работу, говорил им: работайте, братья, и они работали. Работали так, что вот людей в итоге убивали. И, собственно, конечно, эта история для Толстого была не столько про жестокость и не столько про насилие, сколько про восприятие этого насилия. А это, в общем-то, разные вещи. Ну вот, смотрите, собственно, текст называется «После бала», а изначально первое название было «Дочь и отец», а потом по последним словам рассказа «А вы говорите» было название «Дочь и отец», то есть такой контраст. Конечно, у меня много мыслей, но для начала вот бал вообще, бал – это что за место для Толстого? Это место вообще особенное, важное, потому что у Толстого... И в «Анне Карениной», и в «Ане и мире», и в «Двух гусарах» бал – это, ну, вообще по Бахтину такой хронотоп, то есть место, где сходится пространство и время, и где выявляется, ну, обычно говорят, проявляются герои, да, проявляются герои через речь, через знакомство, через их характер, но на самом деле проявляется, значит, то, как герои фантазируют себя, как мы все себя фантазируем, да. Я, на самом деле, я же ведь этот рассказ примерял как бы на самого себя перед эфиром, да, и вот иногда мне пишут: Артем не ожидал от вас, что вы можете ругаться матом, например. Ну, не в эфире, там я в канале могу какое-то матерное слово написать, или какой-то рассказ мой прочитаю, там матерное слово будет. Или бабушка мне так говорит: Артем, я не знал, что ты вот... Я когда был помладше, я любил ее подразнить, сказать: а я люблю ругаться матом. На самом деле, мне правда нравится, но... то есть, для меня это не проблема. Но, и то есть, человек разочарован, понимаете? То есть, у него был образ меня, была фантазия обо мне, а я ее не оправдываю. Ну, согласитесь, такое часто бывает, когда, значит, случается какое-то событие, историческое, неисторическое, политическое, любое событие, и, значит, фанаты ждут от своего кумира, как раз сотворив его, ждут от него реакции, что вот он должен сказать и сказать что-то правильное, да. Вот на самом деле, вероятно, рассказ «После бала», ну, один из лучших способов отразить вот это фантазирование о человеке. Причем тут все гораздо сложнее, чем просто вот мы представили себе, там, не знаю, какого-нибудь Егора Крида, я не знаю, да, или, я не знаю, Криштиану Роналду, или Мбаппе, давайте кого помоложе возьмем, чтобы если через 10 лет люди слушали, они понимали, о чем речь идет. Ну, хотя, конечно, Роналду не забудут. Вот, и дело не только в том, что мы изобретаем, да, фантазируем человека, но мы еще и фантазируем себя рядом с ним, понимаете? Нам зачем нужен кумир-то? Он является неким таким источником, не обязательно даже знаний. Он является источником определенных состояний для нас. Наверное, состояние – самое точное слово. Я думаю, что вы и эту радиопередачу, если слушаете там периодически, вы тоже, наверное, думаете, да, вот о том, что какие-то там состояния я, может быть, даю, какие-то мысли и так далее. Но на самом деле этого нет. Я ничего вам дать не могу. Ну, вот такой парадокс. Не могу, потому что возьмите еще девятерых, дайте им эту передачу послушать, вот прям эту про «После бала». Они скажут: слушай, не нравится его голос, и мне не нравится, как он говорит, и так далее, и так далее. И вообще, зачем рассказ читать в эфире? Ему деньги платят, а он тут нам прозу читает. Давай отрабатывай. Ну, разные могут быть реакции. Так? И этим людям не понравится. Хотя вроде бы, ну, один и тот же материал. И дело в том, что я отражаюсь не в... Я не в человеке отражаюсь, а в его фантазии о самом себе. Поэтому нам так нравится производить впечатление. Нам так важно вот сказать, слушайте, да, Мане... Ну, важно не путать Мане и Моне, понимаете? Да, вот эти вещи. Или о, ранний Сезанн. А, вы знаете, ранний Сезанн мне напоминает раннего Кандинского, как ни странно. Вот эти разговоры всякие, да? Или там, а вы знаете, что седьмая симфония Бетховена? То есть... Мы это говорим не столько, чтобы понравиться другим людям, да, как, а мы хотим понравиться себе. И вот этот рассказ, он про умение людей нравиться себе, и про умение рассказчика понравиться себе, и его разочарование, оно как бы лежит вот в двух плоскостях. С одной стороны, это разочарование, ну, то разочарование, о котором обычно идет речь в школе, когда разбирают рассказ после бала. Это нравственное разочарование, что вот, мол, как так? Такой человек, такой красивый, статный, и башмачки-то у него такие бедненькие, и с дочкой-то он такой милый, и такой розовощекий, ну вообще невозможно, как он может быть таким чудовищем? Да, вот это обычно обсуждают про... Но есть и другое разочарование, куда более, наверное, глубокое. Это разочарование от себя самого, потому что ты уже себя видел членом, ну, не ты, этот герой, да, членом этого семейства. Ты видел, как вот с этим приятным, розовощеким полковником ты сидишь за одним столом, да, как ты учишься у него скромности, которой бы ты хотел обладать в его летах. И это все рушится, твоя фантазия рушится, это самое болезненное. Да, поэтому мне бы, конечно, хотелось разрушить все ваши фантазии обо мне, но все время создаются новые. Ладно, сейчас на рекламу и вернемся. 967-103-5533.
Сотворение кумира.
Хорошие комментарии прислали, я сейчас их прочитаю. Вы можете писать еще. Мы сегодня разыгрываем книгу поздних рассказов Льва Толстого, опубликованных большей частью уже после его смерти в 2011 году, как раз вместе с рассказом «После бала», который я сегодня читаю. Но, кажется, самого рассказа там нет, но это не страшно. Вы его уже так, наверное, послушали. 967-103-5533 можете писать. А комментарий следующего толка. Значит, Алексей пишет из Ростова. Добрый вечер, я хотел бы просто заметить, что у всего есть обратная сторона, и вот эту сторону не все принимают. Да, это так, мы сегодня об этом тоже поговорим, конечно. А дальше вот. Вася пишет. Артем, вы точно так же сейчас фантазируете свои собственные фантазии об идее рассказа Толстого? И Елена пишет. После бала именно про отрицание насилия, а не про то, что вы говорите. Смотри статью Льва Толстого, не могу молчать. Вы всегда вычитываете в тексты себя. Ну, вчитывайте в текст себя, Елена опечаталась. Елена, вы абсолютно правы, потому что мне совершенно неинтересно, ну, то есть я читал статью от Толстого, но мне неинтересно обсуждать, что написал Толстой, потому что вы можете это прочитать. Мне гораздо интереснее взять текст за точку отсчета, у меня не литературоведческая передача, понимаете, я не разбираю тут тексты. Ну, иногда что-то могу разобрать, я часто в школе этим занимаюсь. Ну, вот, а тут я просто выстраиваю какой-то нарратив, из которого состоит наша с вами жизнь, понимаете, и порой этот нарратив относится к тексту косвенно, но именно этот текст почему-то подталкивает к разговору о чем-то. О чем-то, о чем зачастую я, например, в своей жизни не думаю, а вот сюда прихожу на передачу, и мне приходит мысль. Вы думаете, что это все заготовки? Нет, я фристайлю. Просто я пока не научился речитативом фристайлить. Вот. Заболтался. Так вот, вернемся к рассказу Толстого. Короче говоря, на что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, на то, как этот рассказ был написан. Потому что у нас здесь есть двойной рассказчик. И мне кажется, что история с фантазиями, конечно, очень важна. Мы вообще с вами читаем рассказ, Елена. Мы читаем с вами рассказ, да, Елена и все дорогие радиослушатели, который уже суть фантазии автора. А статья художника о своем творчестве – это еще и фантазия о своих фантазиях. Да, может быть, вы не согласны, но я знаю, что это так и есть. Нет ничего, кроме наших фантазий. Ничего. Мой голос абсолютно с вами, вами сфантазирован. Это все сновидение. Поэтому о чем мы говорим? Дело в том, что мы так убеждены, что вот это все, что тут происходит, со всеми трагедиями, комедиями нашей жизни, это все, что есть. И в этом наша большая боль, потому что мы не можем выбраться из этой душной комнаты. Нам кажется, что этим ограничено все бытие, и другого не может быть. И это беда наших голов современных, потому что мы не можем вырваться из этого душного пространства, потому что мы не можем на него влиять, его изменять, оно нам не подконтрольно. Как только мы думаем, что что-то является подконтрольным, все вытекает из наших рук. И поэтому мысли о фантазии так раздражают, может быть, и пугают, и мысли о том, что все это лишь сон, тоже, может быть, раздражают. Но это так. Я каждый день нахожу этому доказательства. Ладно. Поэтому, слушайте, вы просто то, что написал Толстой, это его фантазия. А то, что я говорю, это фантазия о фантазиях Толстого. Вася пишет. Ну а чем вам не актуален нарратив насчет лицемерия рабства в этом рассказе? Вася, а мне вообще не очень интересно то, что актуально в рамках политической, социальной или экономической повестки. Понимаете? Мне это вообще не интересно, потому что такие прописные истины, это про то, что, ну, это плохо быть лицемерным. Об этом, что ли, рассказ? Что вот человек такой, а на самом-то деле он другой, да, дети? Не случайно после балла, наверное, в 6-м или 7-м классе читают, потому что это достаточно мощные мысли, да? Что, оказывается, люди — это волки в овечьих шкурах. А мы-то не знаем, а мы вот так вот им верим, они нам говорят, а оказывается, вот оно что. Вот да, это безусловно актуально. О чем тут говорить, Василий? Или можно вас надо Васей называть, вы Васей подписаны, я не знаю. Вот. И да, Толстой постоянно обличает лицемерие. Ну и что? То есть вот лицемерие, оно что, оно его стало меньше. Учителя, которые лицемерят на уроках литературы, читая текст о лицемерии, это что? Это же парадокс? Ну, это повседневно и повсеместно происходит. Когда учительница, не знаю, говорит, что обижать людей плохо, а потом обижается, например, на кого-то, или в качестве мести ставит двойку, это что? Ну, короче говоря... Вася пишет, ну это очень полезно, почаще вспоминать о банальных истинах. Кому полезно? Что полезно? Понимаете, если у человека в голове сидит черный демон зла, если ты будешь его дразнить нравственностью, говорить о долге и чести, его зло только еще больше воспылает. Да это не работает, слова вообще бессмысленные. Знаете, мне довольно часто, а в последнее время, наверное, раз в 3 дня, пишут люди с благодарностью за то, что в одном из эфиров что-то они услышали, что кардинально повлияло на их жизнь. И я принимаю эту благодарность с большой благодарностью. Но я вообще не знаю и не понимаю, что же я там такого сказал. Потому что я всегда как будто говорю что-то одно, а люди слышат свое, другое. Точно так же, как я читаю, да, и вчитываю себя. Я себя не вчитываю в рассказ Толстого, я вычитываю себя из рассказа Толстого. Мне кажется, только в этом и есть смысл литературы, себя в ней читать, а не читать тексты и тексты о текстах. Это просто рассматривание продуктов в супермаркете. Просто эти продукты могут быть художественно организованы. Только они там стоят. Вот. То есть я про то, что слова ничего ни на что не влияют, а влияет вот эта невидимая какая-то связь. Понимаете? Влияет какое-то присутствие, которое уже сложно вербализировать. Я, может быть, если вспомню, в следующем часе вам притчу одну простенькую расскажу, восточную. Если не вспомню, может быть, вы мне напишите. Пишите ваши комментарии 967-103-5533 в конце эфира за самый интересный или хороший вопрос. Я вручу в подарок книгу Льва Толстого «Дьявол» с его поздними текстами.
Сотворение кумира.
С вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы сегодня читаем и обсуждаем рассказ Льва Толстого «После бала». Вы прислали достаточно много комментариев в перерыве. Я прочитаю их все. Наталья из Орла пишет: «Здравствуйте. В США в 70-х проводили эксперимент. Людям предлагали задавать испытуемому вопросы. За неправильный ответ полагалось нажимать кнопку, чтобы ошибшийся получал легкий разряд тока. Напряжение постепенно увеличилось. На самом деле испытуемый был актером. Электричеством его не били. Но люди, не знающие об этом, увеличивали разряды до уровня несовместимого с жизнью. Подавляющее большинство их успокаивал тот факт, что эксперимент проводил крупный вуз под эгидой государства, с них снимали ответственность. Вот она, легковесность гуманизма, когда ты уверен, что делаешь правильно». Спасибо за этот комментарий. А комментарий из Москвы: «Это не парадокс, это нонсенс». Можете раскрыть, если хотите. Наталья также пишет: «Абал Толстой как раз и считал воплощением амбивалентности человека. С одной стороны, это ярмарка рабов, апофеоз пошлости и показухи. С другой стороны, это сказка, мечта, вершина культуры. Но бал – это пространство всегда далекое от реальности, от природы и естественности». Хороший комментарий, Наталья, спасибо. Елена: «Имеет отношение к современности огромнейшее. Воспитание жестокости у народа. Прямо про сегодня». Во-во-во, вот там прям Толстой отвечает сейчас. «И это не фантазия, это реальный случай, произошедший с братом Толстого. Я учитель литературы, мне 60, это все меня очень трогает, а вы молодец, все-таки удачи, Елена Челябин». Спасибо, Елена. Я знаю, что, значит, сначала по поводу фантазии. Я знаю, конечно, ну, везде написано, да, что это история брата Толстого, но я говорю о том, что это фантазия, потому что нету ничего не фантазийного. Все фантазия. То, что вы называете реальностью, тоже фантазия. Не напиши Толстой эту историю, не напиши он ее по-своему, этой истории бы просто не было, хотя она и была бы. Сложно об этом говорить в рамках христианской, конечно, традиции, но ничего. Что касается воспитания жестокости у народа, так вот первая фраза-то и начинается. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает, а я думаю, что все дело в случае, я вот про себя скажу. Елена, вот же вам ответ. Воспитание жестокостью народа. Нельзя у жестокости воспитать народ. Понимаете, об этом говорит Толстой. Потому что человек тоже существует. Он не только часть какого-то общего пространства. Конечно, если вокруг ненависть и жестокость, скорее всего, большая часть людей будут ненавидеть и быть жестокими кому угодно. К брату, свату, черному, белому, красному. Но все время мы, как будто бы рассуждая так, думаем о том, что люди — это скот, который всегда идет вот на убой, куда ему скажут. Но каждый отдельный человек — нет, это дерево, это не только лес. Вы это все понимаете, я понимаю. Но почему мы все время говорим о зомбировании, пропаганде? Это есть, все это есть. Но где этот человек, где он со своим мнением? Вот вы написали, сейчас Татьяна написала, кажется... Нет, не Татьяна. Да, Татьяна из Курска. «Помните, один персонаж Булгакова считал самым страшным грехом трусость? Возможно, но для меня страшнее категоричность. Ведь это качество заставило большинство поверить на вету Начацкого, или один из присяжных почти окончательно обвинили невиновного». Ну, там тоже есть место трусости, конечно, в этом обществе фамусовском. Но, Татьяна, вот... да, я действительно категоричный человек. Но при этом я довольно легко меняю свою точку зрения, если я знаю, что я не прав. И я всегда ищу поводы... повода усомниться в своей правоте, и постоянно, на самом деле, так или иначе, где-то нахожу, изыскиваю эту возможность. Но эта категоричность, это, понимаете, это в некотором роде путь, которым я иду, это какое-то мое восприятие антисерости какое-то, понимаете? Это, потому что, конечно, можно читать, это же разговор из того, как надо читать рассказ «После бала» возник. Можно читать рассказ «После бала», как об этом писали в советской критике. Конечно, можно. Я мог прочитать вам рассказ, а потом рассказать. Знаете, вот, значит, Дьорд Лукач говорил про этот рассказ то-то, а вот там какой-нибудь Абрикосов, советский критик, вот это рассказывал. И вот это у нас был бы, да, такой вот этот безопасный, совершенно мертвый, на самом деле, разговор. Вот эти интеллигентские разговоры о предмете, которые никогда не касаются тебя настоящего, которые не дергают жизнь за реальность, а потом оказывается, что случилось какое-то горе в жизни человека, и он к этому совершенно не готов, потому что всю свою жизнь он вел себя в абсолютно безопасной среде, абсолютно безопасно. Понимаете? И мы можем так относиться к искусству и даже к Толстому, который в себе несет абсолютно революционный, понимаете, материал. И его не случайно, ну, сравнивали с радикалами, с анархистами, потому что, конечно, он взрывает эту реальность. И если его упаковать только до маленького такого очевидного, банального разговора о том, что насилие – это плохо, и что люди не такие однозначные, тогда, конечно, можно говорить о Толстом, да о любом, как о Денискиных рассказах можно говорить. Вот, мол, ребята, не умеют они варить кашу, понимаете, потому что мамка их все время кормит. Они неопытные, у них нету вот этого житейского навыка, потому что не были военные годы, не жили, а так бы они знали, как кашу варить. Вот можно же такие разговоры вести, правильно? Это интересно, что ли? Мне это совсем не интересно, меня это не развлекает. А я хочу развлечься. Я хочу чувствовать жизнь в этом значении, понимаете? Я хочу реальности, а не вот этой безопасности. И да, иногда мне приходится быть категоричным, потому что это мой зов к реальности, к этой. Да, так есть. У меня получилось себя выразить. Дальше комментарий читаю. Николай из Кургана. Добрый вечер, Артем. Хотел высказаться, о чем рассказ, но вы вот взяли и все мои мысли озвучили. Совершенно согласен с тем, что рассказ о восприятии, очаровании, разочаровании. Нет никакой идеологии. А то, что там Ленин со своими товарищами понавыплясывали, так осуждение насилия в империи совсем им не помешало принять решение о поголовном истреблении казачества. Например, пишет Николай. А Вася пишет, так себе и говорите, раз это вам лишь понятно и важно, зачем же так агрессивно навязчиваться на широкую аудиторию в духе твердого убеждения и даже призыва видеть то, что видно вам. Это лишь отвращает. Ничего личного, если что, слушать вас в любом случае не безинтересно. Ну, Василий, я вам, в принципе, уже ответил. Наталья пишет еще про бал. Бал – прекрасная греза, а реальность иная, но можно ли ее принимать? В романе «Воскресенье» Толстой ясно показывает, как человек может изменить себя, как можно противостоять миру, менять его. Да, «Воскресенье», конечно, отдельный текст. Я бы сказал, очень необычный для вообще всего творчества Толстого. Татьяна цитату Шлегеля приводит внезапно. «Все высшие истины любого рода совершенно тривиальны, поэтому нет ничего необходимее, как постоянно давать им новые, как можно более парадоксальные выражения, дабы не забывать, что они все еще налицо, и что их, собственно, до конца никогда не высказывают». Я не знаю наизусть цитат Ницше о Шлегеле, они 100% есть, и я уверен, что Ницше об этого Шлегеля ноги вытирает, честно вам скажу. И вообще-то между нами... Шлегель так себе философ. Немного, конечно, я его читал, но... Вася пишет. «Но простым людям важно то, в чем они живут здесь сейчас. И классика тема хороша, что помогает осознать и это, и напомнить о вечных банальных истинах». Я не думаю, что классика что-то там помогает кому-то напомнить. Нельзя напомнить то, что не первостепенно и не остро. Вот. Татьяна вспоминает Гегеля. Так, это уже серьезная артиллерия. И пишет Татьяна из Санкт-Петербурга. Это как анекдот какой-то. Гегель приводил такой пример. Как-то раз Гегель привел вот такой пример. Ведут на публичную казнь убийцу. Похоже на анекдот. Все смотрят и говорят, видите, вон, убийцу повели. Дамы, может быть, заметят, что этот убийца молодой красивый мужчина. Но виды не подадут. Гегель это приводит для показа разницы между абстрактным и конкретным. Мы сохраняем только одну характеристику – убийца. Одностороннее восприятие. А у объекта, тем более субъекты, у сложного явления всегда множество характеристик. Но как удерживать в сознании эти множество характеристик? Да, конечно, хочется черно-белой ясности. Безусловно, есть какие-то доминантные характеристики. Гегелю можем возразить, что если убийца убил и съел 20 детей, а если еще и мне ногу отгрыз, то, конечно, мне по барабану до других его характеристик. Но все же. Татьяна, кажется, еще прочитала мой анонс, да, где я рассказываю про многосложность человека и его психики. Я просто психики там, мне кажется, не использовал. Но к этому месту надо сказать, что дело в том, что... Ну, лично я читаю рассказ «После бала» не как рассказ об одном человеке, который сначала такой хороший, но на самом-то деле он никакой не хороший, а он плохой. А вот то, что он во время бала вот миловался, значит, с гостями и с дочкой, это его маска. На самом деле личина там гнилая, я так не считаю. Я считаю, что перед нами абсолютно разные люди, но все они одинаково истинны. Я помню, как-то раз в эфире был у меня такой разговор с радиослушателем. То ли он позвонил, то ли я позвонил. И я слышу, он такой елейный, милый, хороший мужчина. И я ему говорю, а вы на работе начальник? Он говорит, начальник. Я говорю, а вы на работе орете на своих подчиненных? Он говорит, ну, ору. Я говорю, а бывает, что вы их оскорбляете? Он говорит, ну, бывает. Я говорю, а вы после этого приезжаете домой, и у вас дома такая семья, все типа, он говорит, да. И это два человека, но это один человек, понимаете? И, ну, просто нам хочется, что если хорошее, то значит хорошее, он нигде не проколется. Я раньше тоже так думал, да? Я раньше вот эта мысль была философская о неделимости бытия. О том, что человек абсолютен. И если где тонко, там порвалось, значит, везде было тонко. И это правда. И это тоже истина. И это такой парадокс, что с одной стороны, да, человек целен, но с другой стороны, человек внутри настолько парадоксален. Понимаете? Парадоксален. Женщина ругается с мужчиной и не говорит с ним трое суток. А когда его видит, ей плохо. И она думает, что ее жизнь абсолютно ужасна. Но когда мужчина выходит из дома и звонит подружке, с подружкой у нее все супер. И она с ней смеется и шутит и так далее. Но заходит домой мужчина и говорит, все, давай, пока. И она уже, не, понимаете, и это не значит, что она лицемерит. Это значит, что она истинна. Вот ее женская часть... Понимаете? Или ее мужская часть, или ее тень. Потому что человек гораздо сложнее, чем он казался Гегелю, чем он казался даже Толстому. Просто Толстой, как и Чехов, настолько тонко чувствовали парадоксальность, эту как бы множественность «я» человеческого, понимаете? Что в рассказах это просто вот так пестрит. Но на самый простой способ, естественный, самый проясняющий, как нам кажется, способ, это сказать, что вот человек, он просто лицемер. Я не говорю, что лицемерие не существует, да, но честно сказать, я с ним очень редко встречаюсь в жизни. Я редко встречаюсь с лицемерием. Нет, я встречаюсь с ним периодически. Но я к тому, что... не значит, что его очень мало. Оно есть, его немало. Я говорю о том, что гораздо чаще я встречаюсь с разными состояниями людей, чем с их лицемерием. Понимаете, да? То есть, да, вот я знаю человека такого, а он с этим ведет себя вот так. Я смотрю, я могу подумать, ну, лицемер. А могу подумать, странно, как он рядом с этим преображается, рядом со мной такой хмурый. Что это лицемерие? Или наоборот, вот он так распинается перед этим, да, человеком, комплименты ему говорит. Ну, одно дело, когда он мне говорит, о, какая бездарность. А потом подходит, слушайте, ваши песни самые лучшие в мире. Это понятно, лицемерие. Но здесь-то в чем лицемерие, скажите мне? Где этот полковник говорил бы главному герою Ивану Васильевичу, что, вы знаете, я против насилия, а потом бы вышел и шпицрутным бил бы. Вот это было бы лицемерие. Есть фантазия этого Ивана Васильевича, который, между прочим, хотел быть карьеристом. Потому что он всем нравился, он хорошо танцевал, он хорошо выглядел. Понимаете? И плюс еще эта Варенька, она ему симпатизирует, она ему перышко дает. А перышко это, ну, там, если мы до этого дойдем, до этих измерений, которые я сегодня не раскрывал, ну, там, символические ряды, архетипические ряды. Потому что там по пропу можно все разобрать. Жалковский все это сделал уже до меня. Если я не успею, прочитайте просто статью Жалковского по «После бала». Он по пропу разобрал. Потрясающая история, на самом деле, рассказывается очень точно. Короче говоря, карьеру он хотел делать, понимаете? И вот с этой Варенькой еще полковник бы, конечно, ему помог. Как не помочь, как не породить родному человечку? И вы понимаете, все это рушится, это его фантазия рушится, нет там никакого лицемерия. Я не вижу тут лицемерия. У меня что не эфир, то я воюю чуть ли не со всей советской школьной программой. Ну, не то, что со всей, но частями. Тут спорил с этим Выгодским по поводу того, что в «Тихом дыхании», значит, две героини, не суть один герой. Ну, если вы слушали, можете послушать, да. Сегодня я спорю фактически с тем, что в учебниках пишется. Короче говоря, ладно, надо прочитать пару комментариев, я уже заболтался. Так, добрый вечер, Артем. Спасибо вам за эфир. Как всегда, интересная точка зрения, которую приятно попытаться понять. Разочарование в жизни, людях, словах, равнодушие и цинизм делает писателя интересным. Разочарование в людях, жизнях, словах. Мне кажется, сами чувства писателя не делают его интересным. писать ли делает интересным его фантазия и его умение найти форму для этой фантазии. Не только писать, любого художника. Вот что делает интересным. А что там чувствует Достоевский, Толстой, мне, в принципе, все равно, что он чувствует. Это неинтересно. Вот. То есть мне, в принципе, и не интересно, что моя жена чувствует. Меня это может быть беспокоить или радовать. То есть, ну, понимаете, да? Я могу спросить, как твое здоровье? Это вообще не в зоне интереса. То есть мы воспринимаем близких нам людей не так же, как мы воспринимаем, например, книгу или фильм. Да, может быть, слово одно и то же используем, интерес. Я интересуюсь твоим здоровьем. У меня горло пересохло. Но, по сути, это совершенно разные процессы. Интересно, чем кончится фильм. Дальше. Ой, Вася тут таких уже красок нагнал. Да, Василий, все те ужасы, о которых вы написали, естественно, фантазия, потому что мы находимся в сновидении. Конечно. И все радости, и все горести – это все суть фантазии. Ну, это обычная сенсорическая мысль, я ничего здесь нового вам не скажу. Татьяна пишет, ну если среда влияет, но не определяет, то тогда без свободы воли не обойтись, а вы вроде как ее не признаете. То, ну это мы тут надолго, а у меня эфир закончится через 34 минуты. Ну, Татьяна. Среда влияет, но не определяет. Да, но тогда без свободы воли не обойтись, пишет Татьяна. Так, даже не знаю, но как бы нам вот на полчаса не уйти в эту тему. Не то, что я не признаю свободы воли. Я думаю, Татьяна, что... Хорошо, вопрос такой. Мы, давайте так повернем разговор. Мы обычно с вами говорим, что человек либо свободен, либо не свободен. То есть либо есть судьба, и она диктат, либо нет судьбы. Обычно же так разговор, ну, практически всегда складывается. Так вот, я вам вот что скажу, и это то, что я чувствую и думаю, но не могу вам, естественно, доказать, что да, безусловно, судьба существует. И большей частью вопрос нашей воли реализуется через наше принятие или непринятие этой судьбы. Потому что принять судьбу – это уже волевое решение. То есть сказать «да, у меня погибли дети, потому что это моя судьба». Это очень тяжело сделать, это мы понимаем. С другой стороны, есть определенные зоны в нашей жизни. Причем зоны не обязательно бессмысленные, а вполне себе критические и важные, на которые мы действительно можем влиять. Я думаю, что у человека, который живет богатой, духовной, эмоциональной, содержательной, такой интенсивной жизнью, я думаю, что максимум процентов на 20 он может влиять. Большинство людей, я полагаю, что влияют процентов на 5, на 3, на 2. Можно ли назвать это свободой воли? Ну, 5-процентная, 10-процентная свобода воли так. Я думаю, что люди, достигшие определенных ступеней духовного откровения, люди, идущие по духовному пути, вероятно, могут влиять процентов на 40. Это все, что я извлек не просто из своих наблюдений, а из разговоров вот с тем же Левиным, Тальписом, кармологом и другими интересными людьми, которые большинству кажутся шарлатанами. Но я склонен думать так. Это к вопросу о воле. Поэтому среда влияет. И, естественно, на людей, у которых себя самих практически нет, она их и определяет. Но когда я говорю с вами на радио, да, когда я обращаюсь к вам, я обращаюсь конкретно тебе или конкретно к вам, женщина, мужчина, девочка, мальчик, студент, кто угодно. И мне кажется, что вот в таком разговоре, возможно, вот это я, понимаете? Не мое, а ваше я. Поэтому я рад, когда вы пишете, спорите, задаете вопросы, дискутируете. 967-103-5533. А мы сегодня разыгрываем книгу поздних рассказов. Так, что прочитать еще? «Все просто, плыть против течения не только тяжело, но страшно», пишет Наталья из «Орла». «Страшно быть человеком, оторваться от первобытных мифов, миражей, атавизмов сознания. Страшно быть одному, как страшно довериться близкому или Богу». Да страшно, конечно. Жить вообще страшно, потому что непредсказуемо. Так, да, я забал, а как хочется написать только одну букву «Е» к Толстому. Что-то шутка какая-то. Сергей, ну, Сергей такой персонаж. Не знаю, почему до сих пор Сергея не замазали. Ну, пусть пишет Сергей. Пишите Сергей. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Сотворение кумира.
Так, у нас разговор вообще такой поверх рассказа идет. Другой эфир, я бы так сказал. Много комментариев, спасибо за внимание. Некоторые мне очень понравились. Я их тоже прочитаю. Все прочитаю. 967-103-5533. Сегодня очень много комментариев. Интересно, с чего бы это... Василий пишет, или Вася. Ну, так давайте скажем о том, что классика остается актуальной классикой в наше время, и на этом кончим. Чего воду рештом носить? От взгляда на классику под другим углом ее истинное знаменанку не вывернут. Согласен. Что плохого в тривиальности, продолжает Вася. 2×2 тоже тривиальность, от этого результата не меняется, и наша скука от тривиальности лишь мелкий порог психики никак на объективную реальность не влияет. Да и ничего плохого в тривиальности, просто меня не возбуждает, ну и все. Федор пишет, вот тоже хотел сказать, бал, семья – это одно. Но служба другое. Федор из Красногорска пишет. Интересный, да, конечно, это раздвоенность. Просто иногда, знаете, вопрос в том, как человек в этой раздвоенности живет. Иногда раздвоенность позволяет человеку гармонизировать свою жизнь. То есть я, грубо говоря, на работе пар выпускаю, дома я лапочка, да? А бывает, что раздвоенность такого свойства, что она разрывает человека, да? Когда и мне, не знаю, там, я живу какой-то неконвенциональной половой жизнью, а в общественном поле, например, я озвучиваю гомофобную, например, позицию свою, да? И, конечно, это, очевидно, должно разрывать внутренне человека. Ну и так далее. То есть в зависимости от того, как мы вообще существуем в этом поле, да? То есть, если это две части, которые там, как в сериале «Раздвоение», может, это одно. Ну, это личная история каждого. А Наталья из Орла пишет. Полковник не притворялся, но исполнял долг. На балу тоже. Там его долг был в ублажении хозяйки и гостей прекрасным танцем. Он ведь не хотел танцевать, он заставил себя. Да, Наталья очень правильно говорит. И здесь Сергей пишет блестящий комментарий. Задает вопрос. Послушайте. Сергей пишет очень лаконично. Интересно послушать этот рассказ из уст полковника. Вот просто... Плюсую, Сергей. Мне тоже это было бы очень интересно. Вася пишет, слабость человеческого существа не оправдание перед самим собой, по крайней мере. Этак мы можем и любого преступника, убийцу оправдать. Ну, речь вообще-то, знаете, надо отличить оправдание от объяснения. Понимаете? Если объясняю поступок, это не значит, что я его оправдываю. Наталья задает такой вопрос. Рассказчик очень внимательный к материальному миру вещей. Его волнует их цена. Есть ли цена у человеческой жизни? Вопрос вообще мимо меня, Наталья. Я даже не знаю, в чем суть вопроса. И что такое цена человеческой жизни. Не понимаю. Мне кажется, что человеческая... Ну, она и бесценна, и бесценна. Понимаете? И так, и так. То есть у нее ноль цены. Она ничего не стоит. С другой стороны, она стоит все. Как и, наверное, бытие. И оно и все, и ничто. Вот стать ничем, чтобы стать всем. Я думаю, вот по Кришнамурти так. Николай пишет из Кургана. Вот дают. Я о слушателях. Молодцы, конечно, что такие образованные, но, ребята, рассказ о простых вещах. Повторюсь, об очаровании и разочаровании. Чтобы любить, надо человека принимать целиком, в том числе и с тем, если он ругнется матом, и с тем, что, защищая семью, даст хулигану в морду и запахом из туалета. А насилие? Ну что насилие? Оно было, есть и будет. За проступком всегда последует наказание. Удар в морду из всех наказаний не самое ужасное. А вот бедному человеку претит финансовое насилие богатых. И как жить дальше? Какому бедному человеку? Финансовое насилие богатых. Это вот вы про Ивана Васильевича. А дальше пошли комментарии такие, вслед за Николаем. Федор пишет, полковник может быть прекрасным человеком, отцом, но на работе он по-другому не может. А вот этот Иван Васильевич из-за отца дочь его разлюбил. Вот это не то что-то. И комментарий Светланы из Ростова-на-Дону. Добрый вечер. А на мой взгляд, есть некоторое лицемерие в том, что из-за негатива в отношении отца у героя любовь к дочери пропала. С уважением, Светлана. Это очень интересный момент, и я рад, что мы к этой точке пришли. Есть что об этом сказать. Но сперва еще пару комментариев. Наталья. Любопытно, что в персонажах рассказчик находит черты государей. Они воплощают власть, а власть очаровывает, манит. Хочется быть ей сопричастным, но истинный человек способен отказаться от власти, чтобы не закабалить себя самого, не повиснуть на золотой цепи. У цепи всегда два конца. Это, кстати, Наталья дает один из ответов возможных на реплики Светланы из Ростова-на-Дону и Федора из Красногорска, да и, в принципе, отчасти Николая из Кургана. Вот уже диалоги выстраиваются, у меня даже... Просто читаю комментарии и свожу концы с концами, вопрос с ответами. Дальше. Так, Елена из Челябинска просто выписывает мне лещей. Да не про то вы все говорите. Рассказ написан с целью показать, как Иван Васильевич не принял этого воспитания жестокостью шпицрутовщины, потому и не служил никогда и нигде в этом государстве, где в приоритете жестокость, которая повязывает всех и в армии, и в обществе. Ведь Иван Васильевич говорит, что раньше он не воспринимал экзекуцию как не норму. Любовь открыла ему глаза. Только влюбленный имеет право на звание человека. Блок. Именно этому смыслу подчинена и композиция. 4/5 объема про любовь, про бал и 1/5 про экзекуцию, про после бала и вся образная система. Главное это то, что случилось после бала, а бал — подготовка души к тому, чтобы увидеть своей влюбленной душой творящуюся жестокость. Вы, дилетант, спуститесь на землю и снимите корону, не извиняюсь. Елена, Челябинск. Вот такой комментарий. Все правильно говорит Елена. И про любовь, которая открывает глаза на насилие, и про то, что я дилетант. Полностью с Еленой в этом смысле согласен. Никогда не претендовал. Нет, когда-то, может быть, претендовал. Сейчас уже нет. Дальше. Так, я хочу поговорить. Комментарии сыпятся и сыпятся. Спасибо большое. Ладно, еще прочитаю Анны. Добрый вечер, Артем. Комментарий к комментарию. Я много раз плавала против течения в буквальном смысле. Это очень энергозатратно. Мало того, что зачастую превращается в движение на месте. Смотришь на берег, а куст все вровень с тобой. А если течение сильнее тебя, то ты плывешь против него, но оно сносит себя в своем направлении. Полагаю, что и в философском смысле так же происходит. Абсолютно, Анна. Анна, поэтому плыть против течения – это то еще развлечение. Потому что надо стать водой, а не пловцом. И, возможно, это главная задача человека. Это хорошая метафора, довольно восточная. Дальше. Что я хочу еще сказать? Значит, по поводу этих последних его мыслей я прочитаю еще этот абзац. Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади. И мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека, а вы говорите. Да. Замечательный текст, замечательная мысль. Действительно, любил женщину, но не принял в ней вот этого отца. И тут происходит на самом деле то, что является разницей между Иваном Васильевичем и значит, этим полковником, не помню его имя, отчество. А что, в чем заключается разница? В том, что Иван Васильевич считает себя человеком цельным, и считает, что человек должен вести себя везде одинаково. Читай. Не обманывать ожиданий. То есть, если, например, радиоведущий в эфире матом не ругается, значит, он из-за эфира матом ругаться не должен. Понимаете? И если он в эфире говорит об искусстве очень умно и витиевато, то он не должен, не знаю, там, на кухне обсуждать, хорошо ли прокоптилась моева, которую они купили в Пятерочке, грубо говоря, или на рынке. Ну, вы поняли месседж какой, посыл. И это разница. И я думаю, что, конечно, Толстой стремился к целостности Ивана Васильевича больше, чем вот к этой раздвоенности полковника. В противном случае, я думаю, что Ивану Васильевичу и непонятно, как этот полковник живет, поэтому ему проще, наверное, подумать о лицемерии, хотя мы не знаем, что именно он думает. Тут этого нет. Его ужасает, скорее, это все, да? Но какими словами Толстой описывает его состояние? Слова-то не врут, как ни парадоксально. Хоть и Толстой за день рассказал, написал этот рассказ, потом еще там 11-12 дней его редактировал, тем не менее, слова, через слова просвечивает что-то важное. Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно. И я стал реже видаться с ней. Как-то неловко и неприятно. То есть, с одной стороны, это история про то, что я не готов взять тебя со всеми проблемами твоей семьи, потому что они для меня непримиримы. С другой стороны, в вот эта речь такая довольно невнятная. Как-то неловко и неприятно. Что это за состояние? Как неловко? Что? То есть вы просто вдумайтесь. На одной стороне весов любовь, на другой как-то неловко. Вот если просто все остальное за скобки. Ведь он не говорит, что... Ну, то есть как бы это могло звучать иначе, да? Он мог бы объясниться с ней. Ну, естественно, он испугался. Я думаю, он испугался этого полковника. Когда люди живут в такие времена, где власть настолько авторитарна, что она даже не предполагает серой зоны, либо черной, либо белая, то, конечно же, властью либо хочется обладать, либо быть под властью, под сенью власть, девушки под сенью власти, да, под сенью власти в тени, либо бояться ее. Очень сложно быть в какой-то третьей позиции. И поэтому я думаю, что, конечно, тут страх. И что, возможно, это вообще чувство трусости, понимаете? О, Сергей, цитату великого современного русского философа нам прислал. Сергей, я уже Альбине сказал, наверное, Сергей за комментарий про полковника лучший кандидат на получение книги. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу с поздними рассказами и повестями Толстого от издательства СТ 967-103-5533 за лучший комментарий в конце эфира вручим. И вот Сергей присылает нам блестящую цитату Андрея Аршавина. «Ваши ожидания, ваши проблемы». Это правда, это правда. Вот. И поэтому я думаю, что никакая там не была любовь. Было очень сильное увлечение. И это, конечно, тоже я бред сейчас говорю. Конечно, это была любовь. Ну, наверное, может быть, не в каком-то там... Ну, может быть... Может быть, не та любовь, которая могла бы переломить его жизнь так же сильно, как переломила та утренняя сцена с полковником. Вот так я скажу. Понимаете? То есть вот эта сцена с полковником оказалась сильнее любви. Это уже оценки не будем расставлять, значит, слабая, не слабая любовь, какая разница. Вот так все сложилось. Он и говорит, случай, то есть вот случай. И тут еще интересный вопрос можно сказать. Вот я жертва среды, которая заела, или жертва случая? Это тоже интересное мышление. Понимаете? Это случаи, а чем случаи от обстоятельств отличаются? А чем среда вам не обстоятельства? Это такие вопросы в воздух риторические. Может быть, у вас будут мысли. Можете ими поделиться. Так что, да. Комментарии Татьяны из Курска. Возвращаясь к категоричности, назову близкое по мерзости качество. Вероломство. Проявив себя великодушным добряком, человек под влиянием неизвестно чего предает легковерного. Вот такое вот Татьяна делится с нами. Так, Василий сам с собой разговаривает. А мы сейчас уйдем на рекламу, пожалуй. Я прочитаю комментарий, который вы прислали. 967-103-5533.
Сотворение умира.
Так, Вася отдельные вещи написал. Очень просто когнитивный диссонанс. Как можно думать о любви, видя перед глазами смертника с ободранной кожей? Что за любовь должна быть, чтобы преодолеть совесть и смерть человека? Не бывает такой любви, Артем, потому что насилие прямо противоречит ей, исключает ее, убивает разом. Не любовь бы это была, если бы он продолжал любить, как ни в чем не бывало, а похоть. Исчезла бы эта похоть после удовлетворения. Себя и свою честь и совесть не обманешь. Ну, смотрите, да, это очень резонные мысли. И очень сложный вопрос на самом деле, потому что это вопрос, упирающийся в человека, отдельного человека. Мы не знаем с вами Ивана Васильевича в данном случае, но мы знаем, что он отказался. Может, это была похоть, может быть, это была любовь, которая не смогла стерпеть жестокости. Но давайте представим альтернативный сюжет, где Иван Васильевич видит все это, не может уснуть весь день, напивается, ложится спать, просыпается, его глаза проясняются, и он понимает ужасную картину. Он понимает, что видеть этого полковника он больше не может, потому что это было ужасно и мерзко. Но и Вареньку он любит так, что отказаться от этой любви не может. Может такое быть? Может такое быть. Точно так же, то есть вместить в себя вот эту Вареньку с таким отцом. При том, что она такого отца, наверное, даже никогда не видела. Да? Это, знаете, когда он чиновник ловит, и там говорят, вот он, коррупционер, вся его семья, а его там жена и дочь вообще, дочки вообще, там сыновья вообще ничего не знают, чем там отец занимается, понимаете? Тут та же самая история. Как это? Город засыпает, просыпается мафия, да? Ну, в данном случае просыпается полковник. Поэтому я думаю, что ситуации разные могут быть. Но в конкретной ситуации, Вася, да, вы абсолютно правы. И у него вот эта жестокость, ну, оказалась несовместимой с любовью. Я с вами не могу спорить, вы правы. Наталья. Да, сначала Николай. Как же интересно устроен мир в головах идейно заточенных товарищей. И рассказ про то, что насилие исключительное, и о том, что насилие отвратительное, и так и сяк, и бабах. Вы не согласны с моей точки зрения? Вы дилетант, милейший. Насильничать нам можно, обзываться, а вот насилие при царизме — это такое фу. Кстати, да, Николай на хорошую вещь обратил внимание, что Елена, учительница, как раз говорит о том, что насилие — это плохо, меня назвала дилетантом. Как наглядный пример того примера, наглядный пример тем словам, которые я приводил. Наталья пишет. Да, добрый вечер, Артем. Вы собирались притчу рассказать или пропустила? Поздравляю вас с выпуском книги. В Тростнике сегодня сообщили. Да, сегодня у меня... Я сегодня забрал тираж своей книги стихов. Я как-нибудь ее разыграю. Просто все не выдается возможность как-то на этой неделе свою книгу разыгрывать. Не очень хочется. Можете подписаться на мой телеграм-канал «Говорящий Тростник». Или просто мое имя вбить, Артем Новиченков, в телеграме найдете. И притча, да. Спасибо, что напомнили. Наталья, притча очень простая. Я ее недавно перечитал. Я ее давно знал. Короче, я от себя немножко расскажу эту притчу. Я не помню там деталей. Представим Конфуция, который в своем саду приходит на урок к ученикам. И вот ученики его дождались. Он входит, и не начав еще урока, вдруг залетает птичка. Прилетает птичка, садится на веточку, поет свою песенку. Ну, скажем, какой-нибудь соловей или синичка. И улетает. После чего учитель говорит: урок завершен. И все. Спасибо. Ну и, собственно, вот эта притча, которую я рассказал. Это очень мощная притча. Она вводит слушателя притчи в положение учеников. И эта притча, конечно, о том, что путь важнее цели, и о том, что человеческий язык не может передать того, что может передать природа, и о том, что мы, встав один на один с непонятной ситуацией, в данном случае с пением птицы, будем искать свои смыслы в этом, и я уверен, вы, может быть, уже нашли свои смыслы. То есть притчу я, конечно, хотел рассказать к тому, что на самом деле это пение птицы может значить все, что угодно. Гораздо важнее наша фантазия об этом пении, наша интерпретация этого пения. А она обычно... Слушайте, я как-нибудь... Есть у вас тут Сатурова замечательный разбор рассказа «Лапа растяпа». Я как-нибудь этот рассказ с вами прочитаю, разберу. Он там замечательную деталь, просто ключевую обратил внимание. И мы с вами посмотрим, как вообще восприятие наше работает. И увидим, что порой наша фантазия куда важнее и больше прочитанного текста. Как бы мы ни родили за то, что литература — это очень важно. Да никто не спорит, может и важно, я не знаю. Да, так что притча вот такая. Так, ну что, у нас осталось буквально пара минут. Комментарии я все прочитал. Ну, кроме еще комментариев Васи, любовь — это не страсть, не желание, ну, попели и спать, да-да. Я хотел вам еще вот что рассказать. Ну, коли я уже об этом заикнулся, но это интересный момент. Момент с пером, которое дарит Варенька Ивану Васильевичу. Дело в том, что так как Жалковский по пропу разбирал эту сказку, он, естественно... Что такое перо? Да, перо, естественно, соотносит Варю с русскими сказками, с героиней, с жар-птицей. А жар-птица – это невеста-вредитель, которая может приобщить героя сказки к обрядовым таинствам. Ну, вследствие которых с героем должна произойти трансформация. То есть жар-птица, она подобна Бабе-Яге. То есть это герой между мире, между миром живых. Там. А, кстати, пока я не забыл. Книжку, конечно, вручим Сергею. Сергей, с вами свяжется Альбин, наш редактор. Я расскажу про это. Короче говоря, поэтому у него начинается бессонница у этого Ивана Васильевича. Он проходит сквозь туман, который как бы вот пеленой отделяет мир Балы и мир вот этой экзекуции. То есть... Он видит насилие, то есть он преображается, а он же ведь держал это перо и перчатку, держал, да, вот как этот магический элемент. Конечно, Толстой, может быть, по наитию это написал. Ну, там есть и символическое значение, и язык вееров много что означал для 19 века, это очень важный был язык, и тем не менее. Короче говоря, вся эта история с пером очень важна, она открывает как бы такой другой фантазийный уже пласт, касающийся именно сказочных элементов, о том, что, конечно, если бы в эту семью вошел наш герой, ничего бы хорошего, скорее всего, с ним там не случилось. А за сим я с вами прощаюсь. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч!
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.